В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузия объявляет каждодневную готовность к членству в НАТО. Такова стратегия Минобороны. Юго-осетинские власти идут в нападение на оппозицию. Главное орудие – Минюст самопровозглашенной республики. Статистика ДТП в Абхазии – ничего утешительного и немало странного. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
США пообещали серьезно ответные меры в случае, если подчиняющийся президенту Венесуэлы Николаса Мадуро, которого Вашингтон не считает легитимным, силовые органы создадут угрозы безопасности для американских дипломатов в стране или для главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом и признанного Соединенными Штатами. Об этом написал в Твиттере советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он также отметил, что Куба оказывает поддержку вооруженным сторонникам Мадуро. Николас Мадуро накануне отказался от выдвинутого им ранее требования к американским дипломатам покинуть страну. Гуайдо провозгласил себя президентом на массовом митинге 23 января. Он утверждает, что имеет на это право по Конституции, поскольку выборы, на которых Мадуро одержал победу, не были легитимными. США и большинство стран Латинской Америки не признали Гуайдо временным президентом. Такую же позицию занял Израиль. Страны ЕС заявили, что признают Гуайдо, если Мадуро срочно не объявит о новых выборах. Россия, Китай, Турция и ряд других стран признают президентом Мадуро. В Венесуэле продолжаются уличные акции, однако в последние дни они не слишком многочисленны. Оппозиция намерена организовать масштабные протесты на предстоящей неделе. Сторонники Гуайдо опасаются репрессий со стороны властей. Уже были задержаны сотни активистов. Хуан Гуайдо выступил в воскресенье с видеообращением с призывом к свободным выборам и новому раунду протестов против Николаса Мадуро.
На этой неделе у нас будет два митинга, в среду и в субботу. Нас спрашивают, почему не каждый день? Ситуация в Венесуэле заставляет нас бороться, чтобы иметь что-то из еды. Точно так же мы должны бороться, чтобы выживать изо дня в день.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия не отправляла в Венесуэлу наемников для охраны Мадуро. 25 января агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило об отправке сотрудников частной военной компании в Каракас. Президент США Дональд Трамп далеко не уверен, что республиканцы и демократы в Конгрессе смогут прийти к соглашению по вопросу строительства стены на мексиканской границе и таким образом избежать повторения ситуации с прекращением финансирования части государственных учреждений, так называемого шатдауна. У команды переговорщиков в составе 17 законодателей есть время до 15 февраля для достижения договоренности, поскольку в этот день истекает краткосрочная договоренность по бюджету. Их принятие позволило закрывшимся ведомствам возобновить работу после самого длинного в истории США шатдауна, продолжавшегося 35 дней.
Эхо Кавказа. Новости.
Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии выросло до 58. Еще около 300 человек считаются пропавшими без вести. Но, как заявляют спасатели, вероятность найти выживших крайне низка. Дамбу возле города Брумадини прорвало в пятницу. Она сдерживала воду с отходами металлургической промышленности. Причина прорыва пока неизвестна. Однако сообщалось, что системы предупреждения в момент аварии не сработали. Селевой поток затопил шахты, разрушил дома, а также столовую, где обедали сотни рабочих. В некоторых местах слой грязи достигает 15 метров. На помощь бразильским спасателям прибыли инженеры, врачи и военные водолазы из Израиля. Всего за время поисковой операции удалось спасти около 200 человек. Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что как он, так и президент России Владимир Путин полны решимости положить конец территориальному спору вокруг Курильских островов и заключить мирный договор. В программной речи в парламенте Японии Абе подчеркнул, что территориальный спор должен быть решен нынешним поколением политиков. По словам Абе, переговоры с Россией в последнее время стали более интенсивными, чему способствовала предварительная договоренность решать территориальную проблему на основе Советско-японской декларации 1956 года. Также Абе сказал, что Япония намерена укреплять взаимное доверие и дружбу с Россией. Декларация 1956 года предполагает передачу Японии острова Шикотан и гряды Хабамаи после подписания мирного договора. Официально Япония претендует также и на острова Кунашир и Туруп, а Россия настаивает на своем суверенитете над всеми Курильскими островами. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, намерена ли Россия в обмен на мирный договор возвращать Японию в Южные Курилы, заявил, что главное не то, передаст ли кто-то что-то кому-то, а заключение мирного договора, который завершит Вторую мировую войну. При этом Песков назвал препятствием к заключению договора тот факт, что Япония поддерживает санкционный режим против России. Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать наблюдателей от России на выборах президента страны и уже уведомило об этом Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, сообщил глава ведомства Павел Климкин. Это наша политическая позиция и свидетельство того, что Россия является государством-агрессором, подчеркнул Климкин. Он добавил, что не может регистрировать российских наблюдателей ни с юридической, ни с моральной точки зрения.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Министерство обороны Грузии определилось со стратегией на 2019 год. Иракезы, джавелины, французское ПВО, масштабные военные учения и тотальная оборона. Все это глава ведомства Леван Изория назвал приоритетами для страны. Но есть вопрос, на который министр отвечает нервным смехом. Продолжит тему наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
С амбициозными планами Министерства обороны Грузии журналистов решил лично ознакомить глава ведомства Леван Изория. Формат общения со СМИ был назван лицом к лицу с министром. И вот стоя у трибуны перед журналистами, Леван Изория сообщил, что 2019 год пройдет под знаком тотальной обороны. Это значит, что организация оборонных сил страны вовлечет весь национальный ресурс и будет следовать стандартам и рекомендациям западных партнеров. Улучшится жизнь военных, увеличится их оклад, будут созданы условия для профессиональных и карьерного роста в ведомстве, а главное – усилится обороноспособность государства. Согласно этим планам, в 2019 году на выделенные 23 миллиона лари в Грузии появится 7 вертолетов типа «Иракез», завершится начатая в прошлом году закупка противотанковых систем «Джавелин». Кроме того, Франция продаст Грузии установки ПВО. Министр Изория сообщил также о беспрецедентной позитивной динамике в отношениях с НАТО.
Будет еще больше НАТО в Грузии, поскольку в марте планируются амбициозные совместные учения. Примечательно, что впервые в истории Грузии учениями такого типа будет руководить руководящее звено оборонных сил страны. То есть целиком планирование и исполнение этих учений будет прерогативой и ответственностью грузинских военных сил, что является подтверждением и признанием того, что мы для НАТО надежный партнер, что квалификация и профессионализм личного состава оборонных сил находятся в абсолютном соответствии со стандартами НАТО.
Речь идет о многонациональных военных учениях Agile Spirit 2019, о желании участвовать в которых на данном этапе уже выразили 22 страны, члены и партнеры НАТО. К слову, в прошлом году в учениях участвовали около 10 стран. К этим учениям приурочены визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Грузию. И оборонное ведомство делает все, чтобы соответствовать этому высокому доверию североатлантических партнеров. Министр Изори рассказал, как все это называется в его ведомстве.
Символически мы эту политику назвали политикой стратегической готовности, что означает, что каждый день Грузия должна быть готова к членству в НАТО.
Помимо Agile Spirit будет и другие учения Дидгори 2019, Nobel Partner 2019. В прошлом году в достойном партнере участвовали 13 государств. В 2019-м ждут гораздо больше участников. Но может оказаться так, что уже этой весной высоких уважаемых гостей и стран-партнеров будет встречать не Изория, а другой министр обороны. Далекую от радужной перспективы в карьере министра нарисовала журналист Рустави 2. Господин министр, говорят, Леван Изория будет среди тех, кого коснутся кадровые изменения, и на ваше место прочат Шавлегот Абатадзе, губернатора Эмерети. На это я отвечу только улыбкой.
— ответил с коротким нервным смехом покрасневший Леван Изория. Он добавил, что не располагает информацией о грядущих кадровых изменениях и посоветовал обратиться с вопросом к премьер-министру Мамуке Бахтадзе. «Говорят, и премьер-министра сменят. Им станет Георгий Гахария, нынешний министр внутренних дел», — не унималась журналист. Министр предпочел сменить тему и повернулся к другому журналисту, который спросил у него, как быть с Россией. На этот вопрос у Левана Изория был четкий ответ.
«Все, что мы приобретем в будущем, будь то противотанковые или противовоздушные системы, будет только оборонительного характера. Я уверен, что общими усилиями, вместе с нашими международными партнерами, мы приблизим время, когда Россия уведет свои военные силы с оккупированных территорий».
Если НАТО было только военной организацией, то у исполнительного директора НПО «Атлантический совет Грузии» Георгия Мучаидзе не было бы возражений к министру обороны, утверждающему то, что Грузия соответствует стандартам НАТО. Он не спорит с тем, что в реформах оборонной сферы достигнут определенный прогресс, но только НАТО – военно-политическая организация, и Грузии надо соответствовать ко всему прочему и требуемому демократическому уровню, напоминает Георгий Мучаидзе.
«Мы, к сожалению, к этому демократическому уровню не то что приближаемся, но медленно отдаляемся. И это не только утверждение местных НПО, которых власти назвали предвзятыми, а оценка авторитетных международных организаций и партнеров ОБСЕ, ЕС, США. Впервые после 2003 года, когда в массовом порядке были сфальсифицированы выборы в Грузии, последние выборы 2018-го оценены очень строго. Да, они были свободными, но они не были справедливыми».
Мучаидзе также напоминает и о других замечаниях западных партнеров по поводу проблем в грузинском правосудии, неформального правления, и говорит, что все эти негативные процессы уже стали отражаться в международных рейтингах, в том числе и в индексе демократии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тем временем, вовсе не оборона в числе главных приоритетов для граждан Грузии. Больше всего людей беспокоят экономические вопросы. Население не слишком доверяет власти и все меньше интересуется политикой. Таковы итоги обнародованной сегодня первой части нового исследования Национального демократического института NDI. Владимир Унанян ознакомился со статистикой и реакциями на нее.
Трудоустройство, бедность, рост цен – три главные проблемы, стоящие перед грузинским обществом. Такие данные публикует Национальный демократический институт – NDI. В частности, проблемой занятости озабочены больше половины населения страны – 51%. 38% на первое место поставили нищету, а 37% – рост цен. Примечательно, что в этот раз инфляция по значимости для граждан Грузии сравнялась с вопросом восстановления территориальной целостности – тоже 37%. Среди общенациональных проблем также выделяется пенсионная тема. Ею озабочены 25% из числа опрошенных и низкие зарплаты. Уровнем оплаты труда недовольны 18%. 54% опрошенных полагают, что с точки зрения борьбы с бедностью страна движется в неправильном направлении. По мнению 40%, ситуация никак не меняется. И только 5% заявили, что страна развивается в нужном направлении. Между тем, 37% опрошенных уверены, что в Грузии главным условием получения хорошей работы являются знакомства. 23% респондентов считают главным условием профессионализм, а 9% – образование, полученное за рубежом. Опубликованные данные уже прокомментировали в оппозиции. Член Единого национального движения Тинатин Букучава считает их наглядным подтверждением профнепригодности нынешних властей.
«Для большей части населения безработица, рост цен и в целом экономические проблемы остаются, как показывает исследование, главным вызовом. К сожалению, нынешние власти не делают ничего для того, чтобы исправить ситуацию. Как следствие, из года в год показатели ухудшаются. Поэтому власть должна смениться, должна прийти команда профессионалов, которые поведут нашу страну вперед».
Схожей точки зрения относительно неправильности развития в масштабах страны придерживаются 38% опрошенных. В обратном уверены 29% респондентов, в то время как 30% заявили, что ситуация никак не меняется. При этом директор офиса NDI в Грузии Лора Торнтон отмечает интересные тенденции в вопросе внешнеполитического курса страны.
Сегодняшняя презентация касается первой части масштабного исследования, которое мы провели после президентских выборов. Мы отметили несколько важных вопросов, первый из которых касается внешнеполитического курса страны. Мы никогда еще не видели такой поддержки со стороны населения в отношении интеграции в Евросоюз и НАТО. Особенно это касается НАТО. По некоторым показателям поддержка ЕС выше, но цифры, касающиеся НАТО, серьезно выросли, особенно в местах компактного проживания этнических меньшинств. Там поддержка выросла вдвое, что очень хорошо.
В частности, согласно исследованию, 83% опрошенных приветствуют возможность вступления Грузии в ЕС. Против выступает лишь 9%. Около 7% заявили, что не знают ответа на вопрос. В поддержку членства в НАТО высказались 78% респондентов, в то время как не желают присоединения Грузии к Альянсу 13%. Не смогли ответить на вопрос 9% респондентов. Но все же основным предметом интересов граждан являются внутренние вопросы. В частности, уровень преступности. 43% опрошенных считают, что за прошедшие 10 лет криминогенная ситуация в Грузии ухудшилась. По мнению 32%, ситуация остается прежней. 18% уверены, что стало лучше, а 7% затруднились с ответом. В правящей партии проблему признают, но при этом, как отмечает член грузинской мечты Нукри Кантария, не хотят возвращения к политике нулевой толерантности.
Увеличилось количество мелких преступлений, семейного насилия, воровства. Это касается машин и магазинов. И в большинстве случаев этим занимаются несовершеннолетние. Тут, наверное, надо подумать, что можно сделать вместе с обществом. Отправить 14-летнего подростка в тюрьму. Такое было, и мы увидели, к чему это привело. Все в тюрьмах, нулевая толерантность. Украл две бутылки, одна бутылка 5 лет, вторая 5 лет, и в итоге 10 лет. Это мы уже проходили. Но и оставлять проблему открытой тоже нельзя.
Несмотря на недовольство граждан криминогенной ситуации, к ведомству Георгия Гахария доверие остается достаточно высоким. 67% граждан работу полиции оценили положительно, 21% отрицательно, еще 12% затруднились с ответом. Самого министра поддержали 47% жителей Грузии, а вот недовольны деятельностью главы МВД 23%. 29% не смогли определиться со своим отношением, 1% отвечать отказался. Но если по части полиции власть может быть относительно спокойна, то судебная система, скандалы вокруг которой в последнее время не утихают, должна быть причиной для головной боли. Грузинской Фемиде не доверяют 33% граждан, 30% фиксируют застой в системе, 20% не определились с позицией, лишь 16% видят положительные тенденции в декларируемых властями реформах системы правосудия. Президент Кавказского центра исследовательских ресурсов Коба Турманидзе акцентирует внимание на неоднозначности оценок работы нынешнего руководства страны.
Ситуацию в таких вопросах, как здравоохранение, образование, свобода слова, большая часть населения оценивает положительно. С другой стороны, экономические вопросы, вопросы правосудия, особенно по части реформы судебной системы, криминогенная ситуация, получили негативную оценку. На внешнеполитическом треке важно, что усилилась и без того высокая поддержка интеграции страны в Евросоюз и НАТО. И эта тенденция наблюдается и среди национальных меньшинств, чего раньше не было.
Помимо этих вопросов, граждан Грузии волнуют проблемы инфраструктуры, загрязнение окружающей среды, безопасность продуктов питания и коммунальные сборы. В рамках социологического исследования были опрошены 2205 человек. Полевые работы проходили в период с 6 по 20 декабря 2018 года. Причем в них приняли участие жители регионов страны, где компактно проживают этнические меньшинства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В преддверии парламентских выборов руководство самопровозглашенной Республики Южная Осетия готовится к обороне, и недавнее заявление трех партий об объединении было воспринято ею как вызов. Недовольные некоторые политики из самих объединяющихся партий. За бурным развитием выборного сезона наблюдает Ирина Келихсаева.
На заявление о возможном объединении к парламентским выборам трех политических сил действующая власть отреагировала не сразу. Спустя почти неделю появилось сообщение Министерства юстиции, где ведомство настоятельно рекомендовало партиям НХАС и Новой Осетии, цитата, «навести порядок в своих партиях, устранив нарушения, привести документы в соответствии с законом, а уже потом заниматься заявлениями об объединении и слиянии». Конец цитаты. Громкий щелчок от Минюста для разбирающейся в ситуации публики означал одно – будущему союзу дает предупреждение одной из главных карательных ведомств действующей власти. Источник в правительстве рассказал «Эху Кавказа», не зная, что делать с новым раскладом политических сил, власть действительно дала поручение Минюсту разобраться с возможными конкурентами. Обсуждают в кулуарах и недавний визит уже нового куратора Республики Владимирова, который якобы тоже может быть связан с рекомендациями защитить от провала на будущих парламентских выборах партию большинства «Единую Осетию», хотя многие ставят это под сомнение, склоняясь больше к версии о самостоятельных действиях руководства республики. Распространила в сети заявление депутата от партии НХАС Алла Джоева, которая подчеркнула, что это решение приведет к полному распылению ресурсов и возможностей, которые могли быть у партии НХАС, даже к последующему ее исчезновению с политического поля Южной Осетии. Мало того, ей неизвестно, кем оно было принято. Накануне проявился и экс-президент Леонид Тибилов. Цитаты из интервью опубликовали некоторые негосударственные информационные ресурсы. По его словам, решение об объединении партий с ним не обсуждалось, а было принято единолично лидером партии НХАС Аланом Алборовым. НХАС во времена президентства Тибилова действительно воспринималась партией власти и ассоциировалась с ним. Однако времена меняются, и даже любимое когда-то детище Эдуарда Кокойте, парламентская народная партия, давно уже ведет самостоятельную политическую жизнь. Поэтому реакция Леонида Тибилова была воспринята в обществе по-разному. Политолог Дина Алборова, которая следит за тем, как разворачиваются события в контексте предстоящих парламентских выборов, считает, что ситуация складывается, в общем-то, нездоровая. И вот почему.
Всегда нужно поле, где бы выражался протестный голос тоже. И это всегда надо учитывать. Поэтому тут возникает другой вопрос. Если, например, вычеркнуть из политической жизни силы, которые выражают интересы недовольной группы населения, так называемый протестный электорат, то через какие механизмы вот этот протестный электорат может довести до сведения власти свои недовольства и свой протест? Через что? Через государственные СМИ, которым тоже доступа нет. Через оппозиционные политические силы, которые вот уже практически вообще никого уже у нас не существует. Неправительственные организации, которые закрылись. Где вот этот слой, прослойка, которая является транслятором вот этих интересов?
Последствия непродуманных действий власти могут отразиться на всем обществе, продолжает она.
Это чревато тем, например, что эта недовольная масса, эта энергия, скажем так, вот это недовольство, она будет накапливаться, и вот в один какой-то момент она где-то может взорваться. Это очень плохо для всех. И не понимать таких элементарных вещей. Я понимаю, что Министерство юстиции, ну, осуществляет контроль за соответствием деятельности политических партий, в частности, раз мы о них говорим. Все должно быть в рамках закона. Но у меня вот другой вопрос к тому же министру юстиции. Вот все политические партии, они прошерстили. Вот мне интересно, вот о Единой Осетии, какие там нарушения? Почему о Единой Осетии, о проверках все молчат? К той партии, почему не озвучиваются эти претензии? Потому что мы сами представляем эту политическую партию.
Если перед законом все равны, говорит политолог, почему должна быть привилегия у какой-то одной партии? Прокомментировала «Эху Кавказа» Алборова и версию о вмешательстве в эти процессы российских кураторов, которым может быть невыгодна подобная расстановка политических сил в республике.
А интерес какой? Вот интерес, мне непонятен интерес. Если это исходит от нашей власти непосредственно, мне понятен интерес. Они хотят удержать власть. Это тоже нормально, что политическая сила, которая находится у власти, она стремится ее удержать. Но удержать эту власть необходимо за свой счет, а не за счет уничтожения конкурентов. Вот в чем основная проблема. Вот в чем ужас всей ситуации. Человек, который выходит на выборы, приходит голосовать, у него должен быть выбор. Не должны быть выборы без выборов. А если у меня этого выбора нет, тогда это не выборы. Тогда это, я не знаю, это клоунада. Я не понимаю, зачем кураторам вот такое, нечто такое. Чтобы связаться с одной силой и легче ими управлять. Но у нас нету антироссийских сил. Мы все пророссийски направлены. Так пусть просто смысла не вижу.
Дмитрий Тасоев, лидер организации «Боевое содружество», который еще недавно был ближайшим соратником Анатолия Ильича и даже успел какое-то время побывать в должности вице-спикера парламента, тоже осуждает реакцию действующей власти на заявление трех политических сил. В беседе с «Эхом Кавказа» он выразил сомнение в собственном решении депутата партии Нахас Джоевой и экс-президента Тибилова выразить свою обиду публично.
«Не обладаю достоверными сведениями, что их кто-то попросил, но я, как человек, уже участвующий в таких разного рода политических лязгах, мне кажется, что все это направлено на то, чтобы дискредитировать граждан отдельно взятых и в целом политические организации, чтобы отсечь их от участия в парламентских выборах. И даже если не удастся их отсечь, то как бы дискредитировать их, чтобы они уже на выборах набрали как можно меньше голосов».
Оба моих собеседника уверены, что все внутрипартийные разногласия должны решаться на уровне самих партий, а не выноситься на всеобщее обозрение. Тем более, что по заявлению обновленного Нахаса, возможность высказаться будет дана каждому члену всех партий на объединительном съезде. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На культурной площадке «Склад» в Сухуми гражданские активисты обсуждали экологические проблемы. Вместе с московским экологом Татьяной Честиной они прорабатывали проекты, которые могут повлиять на улучшение экологической ситуации в самопровозглашенной республике. На мероприятии побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В рамках первого Сухумского урбанистического форума «Среда обитания» на культурной площадке «Склад» с 25 по 28 января прошли мероприятия, сфокусированные на теме «Экология современного города». Это были семинары, просмотры документальных фильмов и по итогам работы круглый стол, посвященный экологическим проблемам Абхазии. Ведущей семинара была Татьяна Честина, председатель правления «Зеленого движения России» «ЭКО». Татьяна Честина рассказывает.
У семинара несколько задач. Первая – это показать активистам, которых волнует тема сохранения природы Абхазии, что вообще можно в этой сфере делать. Показать, что это большое многообразие самых разнообразных инициатив, и что можно бороться с мусором разными способами, воздействовать и через культурные проекты, через экопросвещение. А второе важное направление – это мы в течение нескольких дней разрабатываем проекты, мы смотрим, какие есть проблемы, выделяем, какие проблемы мы можем уже сегодня воздействовать, придумываем разные идеи, что вот сегодня можно в Абхазии силами общества, инициативных людей делать, и прорабатываем уже в деталях, как можно это реализовать.
За три дня работы семинара были подготовлены 4 проекта. Одному из них автор идеи Яна Бжания дала название «Призрачная красота». Суть его заключается в защите исторических и культурных объектов от разрушения. Другой проект, идея которого принадлежит заведующей отделом природы Абхазского государственного музея Таисии Алания, нацелен на раздельный сбор мусора и попытку донести до сознания людей необходимость сортировать и разделять мусор, сокращать его объемы и отказываться от пластика. Анастасия Филиппова и Анастасия Субботина вдохновились идеей дармарки. Это нечто вроде ярмарки, но на ней никто ничего не продает, а только дарит. Смысл дармарки в продлении срока действия товаров и сокращении числа предметов, которые могут попасть на свалку мусора. Валентина Цуцура считает интересным и нужным заняться картографированием свалок. Астамур Будба решил поработать со знакомыми ательерами и убедить их попробовать получить статус эко-отеля в Абхазии. Это экологически чистый отель или жилье, в котором делаются важные улучшения, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Сегодня на складе прошла презентация проектов. Участники и гости форума обсудили, насколько проекты полезны и выполнимы. Во время дискуссии возникла тема вывоза мусора из сел и населенных пунктов Абхазии. Таисия Алания рассказала.
они оказываются просто вынуждены сами что-то предпринимать и создавать вот эти стихийные свалки, потому что средства для посуды в упаковке они везут из города. И точно так же все остальное, все то, что валяется на этой свалке, это все то, что было привезено из города. Это как бы наше сегодняшнее достижение. Одевать им некуда. Назад в город в контейнер они не повезут. Ну и что в речку падает, что туда уходит, что сюда. Насколько я знаю, нет вывоза из сел мусора.
Журналист Марианна Котова проиллюстрировала уровень самосознания граждан своей маленькой историей.
Лет 5 назад я ехала на съемку в одной машине с героями Абхазии, с вояками, мы едем на границу, там мероприятие, связанное с войной. И вот этот вот взрослый человек, авторитетный, вытаскивает последнюю сигарету из пачки. Я вижу, что он уже намерен ее выбросить в окно. Я говорю, вы не выбрасывайте пачку, пожалуйста. Он мне говорит, а зачем она тебе нужна? Вот такая реакция у людей. То есть они даже не думают, что я прошу не выбрасывать на улицу мусор.
Очень понравился участникам обсуждения проект картографирования мусорных свалок с помощью мобильного приложения, что позволит вовлечь в процесс инвентаризации стихийных мусорных свалок большое число людей, особенно молодежи. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Согласно опубликованному исследованию Национально-демократического института США и социологической компании CRRC «Грузия», большинство опрошенных считают, что за последние 10 лет криминогенная ситуация в стране ухудшилась. Такого мнения придерживаются 43% участников опроса общественного мнения. 32% опрошенных считают, что положение в сфере правонарушений не изменилось. 18% полагают, что криминогенная ситуация в стране улучшилась, передает общественный вещатель. Вместе с тем, большинство респондентов считают, что грузинская полиция осуществляет свою профессиональную деятельность хорошо. На вопрос, как вы оцениваете деятельность МВД, 41% отвечает хорошо, 6% очень хорошо, 18% оценивает деятельность полиции плохо, 5% очень плохо, 29% ответили на этот вопрос не знаю, 1% отказался отвечать. Новая встреча в рамках неформального диалога по нормализации российско-грузинских отношений запланирована на конец февраля, сообщили сегодня в МИД России по итогам телефонного разговора статс-секретаря замглавы ведомства Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Башидзе. Обсуждались некоторые текущие вопросы двусторонних отношений. Намеченная повестка дня запланирована на конец февраля очередная встреча в рамках неформального диалога о путях нормализации российско-грузинских связей, говорится в сообщении российского МИД, информирует РИА Новости. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках женевских дискуссий, переговоров Карасина и Абашидзе. Диалог с Россией недопустим, пока грузинские территории оккупированы. Это заявление сделала президент Грузии Солома Зурабишвили в интервью радиостанции Эурадио ФР, передает общественный вещатель. Пока от российского правительства не будет посыла о том, что Москва готова сдвинуть линию оккупации, на мой взгляд, нет смысла в диалоге с Россией. Я не понимаю, какой смысл говорить с Владимиром Путиным, чьи действия становятся более жесткими. Как дипломат, я считаю, что мы не можем отказаться от диалога, если мы хотим достичь результатов, но необходимо иметь соответствующий контекст и наличие важных составных элементов, сказала Зурабишвили. По словам президента, сегодня невозможно восстановить дипломатические отношения с Москвой. На вопрос, почему Россия продолжает агрессивные действия, Солома Зурабишвили ответила, что в Кремле просто не могут изобрести ничего другого. Российское правительство продолжает империалистическую и затем советскую линию поведения, разделяя и властвуй. У них нет альтернативной политики, отметила президент. Гражданка России задержана в Абхазии по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью сбыта, сообщается сегодня на сайте службы госбезопасности самопровозглашенной республики, передает РИА Новости. В ходе реализации оперативной информации по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств с целью дальнейшего сбыта в декабре 2018 года сотрудниками СГБ Республики Абхазия в городе Сухуми была задержана гражданка России Юркина Юлия Витальевна, 1991 года рождения, говорится в сообщении.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Министерство внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия обнародовало информацию о ситуации на дорогах. Статистика ДТП не только неутешительная, но и не соответствует представлениям обывателей. В статистике разбиралась Изида Чаня.
Министерство внутренних дел Абхазии обнародовало данные по ДТП за прошлый год. Статистика неутешительная. В 2018 году было зарегистрировано 189 ДТП, и это больше, чем в 2017, когда произошло 181 ДТП. В прошлом году в авариях погибло 64 человека, а в 2017 – 67. Для сравнения скажу, что в первый послевоенный год в ДТП погибло 69 человек, и было ранено 282 человека. То есть, несмотря на возмущение общества и заявляемые попытки МВД навести порядок, за минувшие десятилетия количество погибших и раненых не сильно менялось. И после каждой трагедии у всех возникает вопрос, что делать, когда на дорогах страны массово погибает молодежь. Большинство людей считает себя специалистами в области дорожной безопасности и предлагает рецепты в зависимости от своих представлений, знаний и сведений, почерпнутых в интернете. Если верить социальным сетям, то портрет потенциального виновника ДТП выглядит примерно так. Наркоман в возрасте от 20 до 25 лет, летящий на бешеной скорости по маршруту Псоу-Сухум в ночное время. Я решила проанализировать этот портрет, чтобы понять, что здесь правда, а что нет. Самая большая страшилка, которая существует в обществе, что большинство аварий происходит по вине водителей, находящихся в наркотическом опьянении. К сожалению, в статистике МВД нет пункта, который бы разграничивал водителей, находящихся в состоянии опьянения, на наркоманов и алкоголиков. Есть только суммарное число ДТП, совершенных в состоянии опьянения. Так вот, из 189 ДТП, совершенных в прошлом году, только 36 были авариями с участием водителей, находящихся в опьянении. Это и те, кто выпил по бокалу вина за праздничным столом, и те, кто не обошлись одним бокалом, и те, кто находился под воздействием наркотиков. И еще, статистика МВД не содержит судебных решений, и понять, кто был виновен в ДТП, сложно. После аварии активные пользователи социальных сетей часто полемизируют о необходимости ограничить возраст, с которого можно выдавать водителю права. В данном случае невозможно не обратить внимание на уверенность значительной части людей в том, что большинство ДТП совершается молодыми людьми в возрасте до 25 лет. Но по статистике ГАИ среди виновников ДТП лидируют водители в возрасте от 30 до 35 лет. Возможно, и этим 30-35-летним родители когда-то купили и права, и машины. Но я плохо себе представляю, как можно ограничить в правах людей этого возраста. Еще один миф, что большая часть ДТП совершается в ночное время. Статистика свидетельствует, что в ночное время аварии происходят в два раза меньше, чем в дневное. А вот что не обсуждают вообще, на что неплохо было бы обратить внимание, что больше всего аварий совершается в воскресенье, что самая аварийная машина Mercedes, хотя, может быть, машины этой марки более других популярны в Абхазии, что 40% водителей совершают аварии, пытаясь преодолеть различные препятствия, что чаще всего причиной аварии является выход на встречную полосу движения, что 17% аварий происходит по вине пешеходов и 2% по вине велосипедистов. Меньше всего аварий происходит в Карчальском и Гальском районах. Быстрее всего ездят водители в Гагрском районе. Там же не любят соблюдать правила тонировки. По мнению сотрудников ГАИ, причин ДТП много, но самое главное – это несоблюдение скоростного режима и рост числа транспортных средств в Абхазии. Кстати, статистика, на которую ориентируется МВД в своей деятельности, вызывает у меня некоторые сомнения. Очень значимая проблема столкновений автосредств с животными отмечена в минувшем году лишь дважды, что не соответствует действительности, исходя из моих личных наблюдений. Движение животных по трассе не ограничено никем, и в ночное время домашний скот и бездомные собаки становятся для водителей настоящим бедствием. Не знаю, как кого, а меня после знакомства знакомства с официальными данными, всегда мучает вопрос, каким образом получается, что представления общества настолько не совпадают с существующей реальностью. Может, для начала стоит собрать информацию, которая не вызывает сомнений и соответствует действительности, и уж потом давать ответы на извечный вопрос «Что делать?» специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Тбилиси наш постоянный комментатор Дмитрий Муниава пытается помочь Бедзине и Иванишвили в выборе эффективного средства спасения грузинской мечты. Текст читает Вадим Дубнов.
На минувшей неделе в главном офисе грузинской мечты ее председатель и депутаты парламентского большинства обсуждали накопившиеся проблемы. Бедзина Иванишвили погасила очередной внутрипартийный конфликт, однако мало кто сомневается в том, что за ним последуют новые, поскольку причины их возникновения не устранены. Так неумелый врач, не понимая природы болезни, пичкает измученного пациента жаропонижающим. После того, как Совет юстиции внес в парламент злополучный список кандидатов в судьи Верховного суда, руководство партии заметалось в смятении. С одной стороны, оно пыталось протащить важные для Иванишвили и судейской верхушки решения. С другой, не хотело идти против общественного мнения. С третьей, стремилось поддержать иллюзию демократической дискуссии. С четвертой, наказать так называемых мятежных депутатов, вынесших внутрипартийную склоку на всеобщее обозрение. Результат налицо. Список не утвержден, избиратели раздражены, местные, а иногда и зарубежные комментаторы увлеченно рассуждают о том, каким образом правящая партия контролирует судебную власть. Можно вспомнить еще один недавний эпизод. Иванишвили вложил много сил и средств в проект, предусматривающий выход на рынок легальной марихуаны. Но после того, как законопроект о культивации конопли был внесен в парламент, грузинская мечта стала мишенью разъяренного духовенства и послушного ему консервативного большинства. Она что-то робко мямлила, как гимназистка, пойманная с папиросой. Результат – 0,0 с поспешным отступлением на исходные позиции и потерей лица. Возможно, Иванишвили в очередной раз ошибся в подборе кадров, когда доверил законодательное обеспечение своей политики председателю парламента Ираклию Кабахидзе и близким к нему представителям так называемой «молодой гвардии». Кабахидзе чем-то напоминает царя Мидаса, только все, к чему он прикасается, превращается не в золото, а в липкую и неэстетичную субстанцию. Конституционная реформа, к примеру, могла принести грузинской мечте множество бонусов, но превратилась в демонстрацию крайней неповоротливости ее коллективного разума и стремления к диктату там, где в нем не было необходимости. Кабахидзе сотоварищи, несомненно, способствовал превращению партийной жизни в безысходный семейный скандал, однако кадры решают отнюдь не все, что бы по этому поводу ни говорили большевики. Одна из главных проблем грузинской мечты заключается в том, что она недостаточно демократична для игры по правилам свободного мира, но в то же время недостаточно авторитарна для того, чтобы стать молотом в руке Иванишвили. Партия застряла где-то посередине. Многие помнят картинку из старого учебника, иллюстрирующую процесс выхода рыб на сушу. У самой кромки берега стоял стегоцефал с обиженной мордой, поднятый к равнодушному небу. Он казался очень неуклюжим, одинаково чуждым для обеих стихий, страшно далеким от убийственной, завораживающей эффективности акулы или тигра. Возможно, грузинскую мечту следует назвать политическим стегоцефалом, важным, но обреченным на вымирание промежуточным звеном в эволюционной цепочке. Он понуро топчется в луже между диктатурой и демократией. Ряд косвенных признаков указывает на то, что Иванишвили очень устал от партии, которая поглощает массу ресурсов, постоянно порождает кризисы, сбивающие рейтинг, пропускает примитивнейшие удары на информационном ринге и при этом не может обеспечить проведение желательной для правителя политики. С самого начала ее приходилось подпитывать и поддерживать с помощью структур исполнительной власти. Возвращение Иванишвили на пост председателя партии в мае 2018-го почти ничего не изменило. Но первопричиной проблем, вероятно, является то, что хозяин стеклянного дворца так и не осознал, какой именно режим он создает и каких целей хочет достичь. Сегодня его партия увязла в интригах, словно алчущая новых подачек феодальная свита, которая исподволь превращает правителя в заложника. К этому ли стремился Иванишвили, создавая ее? Так называемые избиратели 2012 года, изнемогая, как французы на старой Смоленской дороге два месяца назад перед вторым туром президентских выборов, они еще раз сплотились в каре и, по сути, спасли грузинскую мечту, несмотря на едва скрываемое презрение к ее лидерам и политике. После того, как угроза возвращения националов к власти была нейтрализована, многие из них потребовали немедленных реформ, в том числе и перестройки партии, обещанных Иванишвили в нашумевшем почти паническом ноябрьском обращении. Эксперты, как правило, не рассматривают возможность демократизации грузинской мечты, вероятно, потому что она противоречит сущности режима и рассуждают о сценариях авторитарной модернизации правящей партии. Пока в ее офисе шли многодневные консультации, в СМИ и соцсетях, скорее всего, целенаправленно, распространялись слухи о грядущем назначении главы МВД Георгия Гахария на пост премьер-министра. Значительная часть сторонников грузинской мечты, и не только, считает Гахария сильной личностью, способной навести порядок. Они, как правило, отмахиваются от статистических данных, согласно которым количество зарегистрированных преступлений в 2018, то есть при Гахария, по сравнению с предыдущим годом выросло более чем на 50%, а раскрываемость снизилась. Пропагандистская машина аж с ноября 2017 года усиленно раскручивает его как кандидата в премьеры. Перед отставкой Кирикашвили инсайдеры, перечисляя его вероятных преемников, в первую очередь упоминали Гахария и лишь затем Бахтадзе. В конце концов, Иванишвили выбрал Мамука Бахтадзе, однако ограничил зону его ответственности экономическим блоком. Партию, в отличие от Гарибашвили и Кирикашвили, новый премьер не возглавил и, конечно же, не стал промежуточным звеном в проверенных временем отношениях Иванишвили и Гахария. В контексте конструирования имиджа главы МВД стоит упомянуть и события 13 мая 2018 года. Тогда на проспекте Руставели едва не произошло побоище между сторонниками либерализации наркополитиками и их противниками-националистами. Гахария тогда ловко разрулил ситуацию и заслужил одобрение напуганного эскалацией общества, несмотря на то, что уличные акции начались после демонстративно грубой операции его подчиненных в ночных клубах. Можно вспомнить ряд других эпизодов, когда с помощью различных трюков пропагандисты грузинской мечты подкачивали рейтинг Гахария, причем масштаб этих усилий позволял предположить, что они санкционированы свыше. Как бы там ни было, часть населения со временем начала воспринимать министра внутренних дел как символ укрепления вертикали, наведения порядка и так далее. Подобное происходит в Грузии не в первый и не во второй раз, является прямым следствием непропорционально большой роли МВД в обеспечении стабильности сменяющих друг друга режимов. Разговоры о новом назначении Гахария укрепляет иллюзии о грядущей зачистке авгиевых конюшен грузинской мечты. За его усиление, вне зависимости от того, возглавит ли он кабинет формально, помимо попытки провести или сымитировать санацию, может стоять и желание Иванишвили уравновесить возросшие после падения премьера Кирикашвили и министра экономики Кумсишвили влияние мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который весьма успешно кооперируется с Ираклием Кабахидзе. Главная опасность в этой связи представляет непредсказуемые планы бывшего капитана футбольной сборной, а дисбаланс в нестабильной системе. К слову, ряд комментаторов видит в недавнем задержании заместителя главы администрации престижного тбилисского района Ваке в связи с коррупционной сделкой прелюдию к мощной атаке на окружение Каладзе. Георгий Гахария или другой эрзац Берия, используя жесткие методы, вероятно, сможет на какое-то время сплотить партию и успокоить электорат. Но в стратегической перспективе это мало что изменит. Он вряд ли добьется в деле спасения утопающих чего-то большего, чем Каха Таргамадзе или Вано Мирабишвили. Без демократических реформ устремления режима и общества непременно войдут в непреодолимые противоречия, после чего грузинская мечта достаточно быстро разделит судьбу стегоцефала, который сошел с дистанции в самом начале эволюционной гонки.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. А сейчас рубрика «Голоса». Что думают жители Тбилиси об идее президента Грузии Саломе Зурабишвили криминализировать клевету, выяснял Серго Бригвадзе.
Нужно ли привлекать к ответственности за клевету?
Да, я считаю, что клевета должна быть наказуема. Я говорю о распространении дезинформации, которая может повлиять на мнение людей. Думаю, многие люди сделали неправильный выбор во время последнего голосования из-за того, что некоторые сайты распространяли ложную информацию о кандидатах. Наказание за это должно быть разное в зависимости от самой клеветы. Можно штрафы назначать, если распространенная дезинформация не повлияла на что-либо серьезно, а за серьезную клевету можно и на год или даже два посадить ее распространителя в тюрьму.
Конечно, за это должны наказывать, тем более если клевета распространяется в отношении какого-то человека. Многие люди страдают из-за того, что про них говорят неправду. Мне сложно представить, как это будет выглядеть в виде закона, но думаю, нечто подобное должно существовать в грузинском законодательстве. Думаю, заключение под стражу в таком случае будет лишним. Можно ограничиться простым штрафом.
Нет, как за такое можно привлекать к ответственности? Я не думаю, что клевета – это преступление. Всю жизнь жили без этого и как-то пытались отличить правду от лжи. И сейчас тоже не вижу в этом необходимости. Каждый имеет право говорить, что хочет. И обязательно нужно защищать это право людей.
Подобные законы принимать нельзя. Мы живем в свободной стране, и нам не должны указывать, что говорить и как. Да, ничего хорошего в клевете нет, но это дело воспитания, совести человека. Как можно привлекать за такое к ответственности? Понимаю, что речь может идти и о СМИ, но проще научиться распознавать ложную информацию, перепроверять ее. У людей должны правильно работать мозги, чтобы не верить тому, кто распространяет клевету. Довольно сложный вопрос. Думаю, что распространение клеветы в социальных сетях или других подобных ресурсах не должно наказываться законом. Здесь люди общаются между собой и часто распространяют ложь. Нужно просто уметь ее распознать. Однако я считаю, что государственные чиновники, которые распространяют дезинформацию, должны как-то наказываться.
Я думаю, да, за клевету нужно привлекать к ответственности. Жертвами ложной информации часто могут стать тысячи людей. Благодаря клевете можно настроить общество против какого-нибудь человека. Поэтому я считаю, что наказывать за такое стоит. Конечно, сажать за такое в тюрьму я не считаю правильным. Пусть лучше распространители клеветы будут платить штраф.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Глава Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Каха Бекаури сегодня рекомендовал двум ведущим телекоммуникационным компаниям не повышать тарифы на мобильную связь и интернет до проведения консультаций. Вместе с тем, по мнению экспертов, само существование комиссии напрямую зависит от роста доходов операторов. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
На сегодня компании «Мактиком» и «Силкнет» контролируют около 72% рынка мобильной связи и свыше 80% интернет-трафика. Соответственно, по итогам 2018 года рыночная доля «Мактиком» составила 47%, а «Силкнет» – 36%. 21 января оба оператора одновременно сообщили своим абонентам о повышении тарифов на пакеты услуг с конца будущего месяца для возмещения издержек на улучшение инфраструктуры. На эти действия отреагировала Национальная комиссия по коммуникациям. В официальном обращении обоим операторам было рекомендовано приостановить изменение тарифов до окончательного изучения вопроса. Судя по реакции Силкнет, вопрос повышения тарифов для них является лишь делом времени, хотя в официальном заявлении компании подчеркнуто, что она согласна не повышать тариф до определенного времени. Что касается компании «Мактиком», то она на заявление регулятора не отреагировала. По мнению главы комиссии Кахи Бекаури, в случае односторонних действий регулятор задействует все рычаги.
Я надеюсь, что компании пойдут нам навстречу, не повысят тарифы. Мы не позволим диктовать условия фирмам, имеющим значительное влияние на рынке. В случае односторонних действий мы в течение нескольких месяцев вернем все в исходное состояние. Мы ознакомились с позицией Silknet и ждем аналогичной реакции от Mactiком, чтобы после детального изучения розничных тарифов прийти к согласованному решению.
Специалисты считают, что возможности комиссии весьма ограничены, и несмотря на внешне жесткие заявления Бекаури, улучшения не ожидают. По словам экономического аналитика Мираба Джаниашвили, при назначении глава комиссии обещал покончить с постоянным ростом цен на интернет-услуги. Однако все вышло наоборот. За последние 3 года Silknet и Mactiком синхронно повысили тарифы за пользование интернетом.
Налицо все признаки картельного сговора, так как невозможно, чтобы две ведущие компании синхронно повышали тарифы и на мобильную связь, и на интернет. Верхним пределом стоимости минуты разговора с 2010 года остается 25 тетри, когда во всем мире на фоне роста средств коммуникации идет тенденция к снижению тарифов. При этом, что операционные доходы обоих компаний растут в год в среднем на 6%. К тому же решением парламента Грузии снять 10% акцизный сбор для операторов мобильного рынка. Пикантности ситуации добавляет то, что бюджет комиссии по коммуникациям напрямую зависит от доходов мобильных операторов. Разумеется, настолько явный конфликт интересов никак не служит повышению конкуренции на рынке.
считает Мераб Джаниашвили. В целом, по его словам, такой конфликт интересов актуален для всех регуляторов рынка. Сама система была внедрена во времена нацдвижения после ликвидации антимонопольной службы, и с тех пор, по сложившейся практике, операторы рынка отчисляют фиксированную часть своих доходов на содержание комиссии. При этом вновь созданное агентство по конкуренции не имеет права вмешиваться в деятельность этого рынка. Отсутствие конкуренции подорвало позиции третьего оператора рынка мобильной связи Билайн, который, по словам главы комиссии Кахиби Каури, выразил готовность продать свои активы и покинуть рынок. Часть экспертов выступают с рекомендациями в адрес властей. В частности, по словам экономиста Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Георгия Капанадзе, он ожидает от парламента более решительных действий.
Комиссия должна перейти от слов к делу и ограничить верхние пределы тарифов для компаний с доминирующим положением на рынке. Фактически, в телекоммуникационной сфере сформировалась олигополия, которая не заинтересована в конкуренции и диктует свои правила третьему участнику, вынуждая его уйти с рынка. Параллельно необходимо внесение изменений в законодательство, разрешающих агентству по конкуренции начать расследование по предположительному карательному сговору на рынке. В противном случае нас ожидает постоянный рост тарифов на фоне ухудшения услуг.
Эксперты не сомневаются, что в случае ухода Билайна его активы без вариантов скупят доминирующие на рынке компании. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Название Сухумской улочки Абрыба, нет, это не абхазская фамилия, вызывает улыбку, чего не скажешь об улице Жданова. О переименованиях в самопровозглашенной республике Абхазия рассказывает Виталий Шария.
Я немножко оторопел, когда несколько недель назад узнал о том, что в Сухуми есть, оказывается, улица Жданова. Какой такой Жданов? Тот самый подручный Сталина, глава его агитпропа, секретарь и член политбюро ЦК ВКПБ, гонитель Ахматовой, Зощенко и других выдающихся писателей, которых он именовал литературными подонками. Наверняка так, ибо был только один Жданов, Андрей Александрович, после смерти которого в 1948 году по СССР покатилась волна переименований в его честь, в частности, его родной город Мариуполь на Азовском море 40 с лишним лет после этого носил название Жданов. И только в конце 80-х на шестой части земной суши словно очнулись. Было бы абсурдным предположить, что в администрации Сухума окопались тайные идеологические последователи и поклонники Андрея Жданова, который, кстати, никакого отношения к Абхазии никогда не имел. Я набрал в поисковике улицы Жданова в Сухуми. Один, как говорится, клик компьютерной мыши, и вот где, оказывается, находится эта улица, на северо-западной окраине города, близ улицы Кабардинской, ниже села Нижняя Яштква. И тут все прояснилось. Улица, отдаленная от центра, малозначительная, вот до ее переименования и не дошли руки. Кстати, это распространение распространенное явление. Из-за названий больших центральных улиц порой разворачиваются целые битвы, когда одна инициативная группа лоббирует одно, а другая – другое название. А про некоторые вообще забывают. Вот еще одна сухумская улочка с диковинным названием Абрыба. О ней коротенькой и расположенной близ моря у Национальной библиотеки мало кто знает даже из коренных сухумцев. Произошло оно от названия организации «Абхазская рыба», которая некогда там дислоцировалась. Хотите верьте, хотите нет, но я прикалывался в прессе над названием этой улицы еще в советские годы. И что же, данное название успешно пережило и брежневский застой, и горбачевскую перестройку, и власть правительства Автономной Республики Абхазия, и продолжает существование частично признанной Республики Абхазия. Про Сухумскую улицу Жданова, а заодно и про улицу Абрыба я вспомнил и рассказал в прошлую пятницу в Союзе писателей Абхазии, когда члены СП собрались для составления коллективного письма в собрание Гудаутского района. А смысл письма был в следующем. Какая-то инициативная группа в Гудауте обратилась в районное собрание с предложением о переименовании городской улицы в улицу имени одной из жертв сталинско-бериевских репрессий. Мол, этот человек на ней некогда жил. И все бы хорошо, только эта улица уже давно носит имя известного абхазского писателя Михи Лакерба, русский вариант Михаил Лакербай, автора знаменитых новелл, умершего в 1965 году. При всем уважении к памяти репрессированного, его имя можно, думается, увековечить каким-то иным способом. Назвать им, скажем, школу или еще что-то, но не создавать конфликт на ровном месте. Конфликт же был неизбежен, ибо имя Михи Лакерба известно каждому абхазу, и как-то непонятно, почему инициаторы думали, что никто не возразит по поводу такого переименования. По ходу разговора в Союзе писателей выяснилось, зампредседателя районного собрания, с которым говорили по телефону, сказал, что да, такое обращение инициативной группы поступило, но поддержки у депутатов не получило. Тем не менее, писатели решили все же направить собрание письмо, в котором высказали свое резко отрицательное отношение к возможному переименованию улицы Михи Лакерба. Будем надеяться, что в данном случае возобладает, не буду даже говорить мудрость, а элементарный здравый смысл, и упомянутая инициативная группа переориентируется на другой способ увековечения памяти жертв репрессий. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.